телеканала Українського радіо. В ефірі Радіо Крим Реалії. Дневное шоу с Александром Янковским.
Приветствую всех, с вами Александр Янковский, вы слушаете Радио Крым Реалии, делаете это на частоте 105.9 FM, а сейчас еще не только в диапазоне FM, но также и на средних волнах на частоте 549 кГц. Делать это можно на территории всего Крымского полуострова. Если у вас есть вопросы нашим гостям в студии, пожелания, мнения, вы можете позвонить нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926, 8 800 10 06 926, звонки по этому номеру телефона бесплатны для крымчан, ну и доступны тоже для крымчан, а жители других регионов Украины могут звонить нам в студию по телефону 044 490 31 18. Ну и, конечно же, смотрите прямые трансляции нашей программы. Прямо сейчас это делаете, например, на нашем канале в YouTube. Найти нас там очень просто. Крым Реалии, мы в YouTube. И на нашей странице в Facebook тоже есть трансляция наших программ. Итак, мы начинаем.
Гость эфира.
Вот гость нашего эфира. Гость нашего эфира Алексей Мустафин. Добрый день. Я сейчас постараюсь, очень большая страница, которая, ну, я кратко постараюсь вас охарактеризовать для того, чтобы было бы понятно, да, что вот, что это за Алексей Мустафин к нам пришел. Алексей Мустафин в журналистике уже, наверное, три десятка лет. Практически, да?
Практически.
Где-то так. Вот что говорит страница в Википедии. С ноября 1993 года уже работал журналистом в издании «Униан еженедельник», газетах «Постпоступ» и «День». С 1994 и до конца 1997 года был в журналистской команде, которая создавала информационно-аналитическую телепрограмму «Пислямова» Александра Ткаченко. С 1997 года работал заведующим отделом международных новостей в телевизионной службе новостей ТСН, опять-таки под руководством Александра Ткаченко на телеканале 1+1. А вот уже с 98 года он работает на телеканале Интер, и аж до... Не пугайтесь, он работал там до 2005 года. Автор программы «Послезавтра». Вот такое, знаете, название, которое, кстати, я даже иногда сейчас встречаю тоже у некоторых коллег, которые тоже с таким названием работают. «Послезавтра». Но это было в 2003-2005 году. В 2006-2011 годах заместитель главы правления по информационному вещанию телеканала СТБ и главный редактор и руководитель программы новостей «Окна», «Викна», да, наверное, так не переводится, «Викна». Вот. Очень много наград у Алексея.
Плечо не...
Не умещается, не пришли. А у вас, кстати, колодочка такая есть с наградами, Алексей? Нет, да? Но это не... Да, как бы надо готовиться все-таки к таким публичным выходам. Значит, потом, в 2013-16 годах был генеральным директором такого очень интересного телеканала «Мега». На самом деле, мне очень нравится этот канал. И... Да. А почему же ушли тогда из этого канала? В 2016-2017 годах работали в медиагруппе «Украина». Это телеканал «Украина», да, это сайт «Сегодня». Почему тогда ушли с сайта «Сегодня»? Сайта, говорю, с телеканала «Мега», потому что еще Алексей Мустафин, он также автор многочисленных как бы книг о настоящей истории, да, настоящей истории древнего мира и средних веков, и нового, и наверное, и других будут истории. Почему все-таки, значит, чем занимается сейчас Алексей Мустафин, хотелось бы услышать, да, для того, чтобы мы пошли дальше, и почему ушли вот с такой интересной работы, как телеканал «Мега»?
Ну, я специалист широкого профиля, как можно было понять из предыдущей справки. Сейчас, кроме того, что я занимался журналистикой и медиа-менеджментом, я также занимаюсь медиа-консультированием разных проектов, которые были в Украине. Сейчас я занимаюсь медиа-консультированием партии «Батьковщина».
Угу. А до этого были тоже у вас в вашем послужном списке или в вашей трудовой биографии тоже консультации разных других политических сил?
Да, в том числе партии регионов.
А вот, кстати, Алексей, да, скажите, пожалуйста, можно ли говорить сейчас о том, что если вы консультируете, вы являетесь медиаконсультантом, например, партии регионов или «Батьковщина», что вы каждое ваше публичное выступление является выражением мысли той или иной или взглядов той или иной партии?
Нет, это условие, которое я всегда ставлю перед теми, с кем сотрудничаю. Что, то, что я высказываю от своего имени в эфирах, письменно, как угодно, это мое личное мнение, которое, с одной стороны, никак партия не определяет то, что я пишу, но, с другой стороны, то, что я пишу, не является позицией партии, с которой я сотрудничаю.
Насколько это, насколько такому развитию событий или такой интерпретации вообще доверяют журналисты?
Ну, доверие – это как бы дело каждого, личное дело. Главное – понимать и откровенно говорить о том, что да, безусловно, помните о том, что я сотрудничаю с политическими силами, а доверять и не доверять – это решать
вам. Это решать вам. Да. Почему мы сегодня… О чем мы сегодня будем говорить? Дело в том, что вот мы вообще стараемся говорить как можно чаще и как можно больше о ситуации на Крымском полуострове. Не только что происходит на самом полуострове, но и что происходит вокруг полуострова. Темой к нашей сегодня… Ну, поводом к нашей сегодняшней беседе послужило опубликование данных исследований медиалогии. Есть такой вот проект, который изучает медиа в России. Они провели исследование, наверное, читали, но я нашим радиослушателям коротко дам такую небольшую выдержку из этого исследования. Дело в том, что, значит, темы, связанные с аннексией Крыма и конфликтом на востоке Украины, все реже обсуждаются на федеральных каналах. Ну, так вот говорится в этом исследовании. Пики упоминаемости приходятся, как правило, на годовщины, значит, присоединения Крыма, вот аннексии Крыма, новых субъектов. Эксперты говорят, что интерес к этим темам за 4 с лишним года упал в разы, и сокращение в повестке закономерно. При этом они не исключают, что тематика все еще может продвигаться сознательно. Так в российских СМИ стали называть период в феврале-марте 2014 года, это не про Крымскую весну, так говорят, называемую, который завершился аннексией полуострова. На федеральных каналах, это Первый, Россия-1, Россия-24, ТВЦ, НТВ, РНТВ, термин упоминают в основном только в годовщины этих событий, причем от года к году эти показатели снижаются. Например, в марте 2016 года вот этот термин «Крымская весна» упомянули 141 раз, в марте 2017 года 76, а еще спустя год, то есть в 2018 году, 27. И на ваш взгляд, вот в связи с чем снижается такой интерес вообще у России в первую очередь, да, к событиям весны 2014 года. Как вы думаете?
Ну, с моей точки зрения, во-первых, и интерес, который был, скажем так, учитывая медиа-ситуацию в России, очевидно, был искусственным. Мы не можем говорить о том, что это некая потребность аудитории, которая отражается на цифрах. Да? Обратная связь очень плохо просматривается, наблюдается в такого рода замкнутых системах. Поэтому очевидно, что здесь есть элемент искусственности. С другой стороны, понятно, что чем дальше событие отстоит по времени, тем меньше внимания ему уделяется. Событие вытесняется некими более свежими, более новыми событиями, более, скажем так, проблемными событиями или более яркими событиями. Знаете, как в свое время... Может быть, немножко странный пример, но тем не менее, когда есть такой феномен, что былины, о которых рассказывалось в событиях Древней Руси, они записаны были на так называемом русском севере, да? А в Украине они практически не сохранились. Не потому что поменялось население, или население стало тем же. Просто за то время, пока начали записывать, событий очень много произошло, и эпос, фольклор уже стал другим.
В Украине имеется в виду, да? В Украине, то есть, да. И были какие-то другие события, да, которые отразились.
Вытеснили в сознании, в памяти эти вещи.
А если ты жил на севере, где-то в таежной глуши где-то?
А если это последнее событие яркое в биографии твоего рода, то, безусловно, это сохранилось. Поэтому, как бы, я думаю, что есть, с одной стороны, вот этот элемент усталости и ухода в историю событий, а с другой стороны, понятно, что какая-то манипулируемая вещь, то очевидно, что этому уделяется меньше внимания. Угу. Тем более, что понятно, что в момент аннексии это был элемент, скажем так, духоподъемный и мобилизующий. Сейчас, когда это не приносит каких-то позитивных эмоций особых, новых, по меньшей мере, безусловно, эксплуатировать это становится сложнее.
А вы, насколько вы пристально следите вообще за тем, что появляется в российских средствах массовой информации?
Не очень слежу, скорее наблюдаю, вот, скажем так, немножко на дистанции и анализируя скорее цифры, чем конкретные сообщения.
На ваш взгляд, насколько украинское вот медиапространство, оно до сих пор, вот спустя 4 года после начала значит, вот аннексии, да, и событий на востоке Украины, да, после российского, российского вторжения, насколько вот эти медиа, которые создаются, медиаповоды, которые появляются в российских средствах массовой информации, они по-прежнему влияют на украинское медиапространство?
Безусловно, они продолжают влиять, хотя влияние это уменьшилось. Уменьшилось в силу того, что, ну, даже по настроениям, которые мы знаем, агрессия и аннексия Крыма и последующая агрессия России на Востоке, она, скажем так, создала ту психологическую атмосферу, когда украинцы стали, ну, для них это стало как бы той чертой, за которой началась новая история, новая жизнь, и даже с точки зрения, ну, там, я бы сказал, гигиенической, но по меньшей мере этической, гораздо меньше внимания аудитория уделяет тому, что происходит за поребриком.
Да, но если мы возьмем данные, допустим, тех же самых российских новостей, то мы увидим, что там иногда доходит до 70% от общего объема каких-то телевизионных выпусков новостей. 70% уделяется вообще событиям в Украине.
Я сейчас говорю про украинские все-таки аудитории. С другой стороны, безусловно, это влияние сохраняется и является очень сильным по нескольким соображениям. Это, скажем так, имперский постколониальный синдром, когда просто люди привыкли получать информацию из российских средств массовой информации, независимо от того, как они называются, но кнопка, привычка к кнопке, да, которая в телевизионном смысле уже прошла, но психологически эта зависимость есть. Второй момент – это русский язык, безусловно, поскольку значительная часть украинской аудитории по-прежнему живет в среде русскоязычной, русского мира, так или иначе. И, соответственно, она привыкла, это привычка получения информации. Учитывая, что, безусловно, с одной стороны, были приняты некоторые решения, которые как бы отрезали распространение этой информации, и это как бы на понижение играло. Но, с другой стороны, переход на украинский язык большинства основных средств массовой информации в Украине, безусловно, для людей, которые привыкли получать информацию на русском языке, стимулирует их переключение на источники, которые доносят информацию на русском языке.
То есть вы полагаете, что просто-напросто не появилась за это время какой-то достойной альтернативы на русском языке?
Она появляется, она существует, но не настолько, чтобы полностью переключить
этих людей, да?
Что касается российской ситуации, то еще раз говорю, это очень управляемая как бы ситуация. И если обсуждается Украина в российских средствах массовой информации, то, значит, это нужно для тех, кто ставит задачи, обсуждать.
Угу. Но вот смотрите, у меня был неспроста такой вопрос. Да. В июне появилась информация уже не на российском издании, а на, мне тяжело сказать, где оно зарегистрировано, BuzzFeed, да, если помните, где обсуждалось о том, что якобы корреспондент этого издания ему сообщил какой-то источник, что якобы господин Трамп где-то на частной вечеринке, ну, на каком-то частном закрытом мероприятии обсуждал и сказал, Крым – это
анекдоте
Россия,
он сказал. Старый анекдот про армянское радио, правильно, правда ли, что Саркисян выиграл «Волгу» в лотерею? Говорит, правда, но не Саркисян, а Аванесян, не «Волгу», а «Жигули», не в лотерею, в преферанс, не выиграл, а проиграл, понимаете? Это очень напоминает такую историю.
Но, тем не менее, все вот украинские средства массовой информации, ну, все, не все, но большинство, да, стали обсуждать это, и не только украинские средства. Вот что в данной ситуации, что мы имели?
Что мы имели? Первое. Почему внимание такое большое? Потому что прозвучало слово «Украина». Безусловно, на события, которые происходят за границами Украины, украинец, как, да, собственно говоря, это в любой стране можно наблюдать, реагирует обостренно, потому что, как бы, что там Трамп сказал по поводу Сирии или, не знаю, Словении, мало интересует украинскую аудиторию. А что касается Украины, безусловно, это маркер, который привлекает внимание. С другой стороны, мы видим, что на самом деле это типичный фейк-ньюс, как бы не любил это слово Трамп, и как бы мы не относились к Трампу, но это был типичный фейк-ньюс. Непонятно, из какого источника. носитель, этот BuzzFeed, это, еще раз говорю, трудно подобрать приличное слово, как бы определить.
Но дословно можно перевести что-то пожужжим, как-то.
Да. То есть это явно издание желтое и специализирующееся на сплетнях, которое, кстати, очень активно воюет с Трампом. С другой стороны, был элемент автора этой публикации, которая является русской, и там у нее немножко специфическая биография, то она приезжала в Россию, то она уезжала из России. Поэтому многие заподозрили еще и спецоперацию в этой ситуации. Но спецоперация делается так, чтобы вызвать наибольший резонанс. Поэтому как бы тут удивляться.
Но удалось, в принципе, вызвать этим заявлением резонанс, и многие стали всерьез обсуждать. Меня часто, честно говоря, мне часто даже многие коллеги так беспокоят, когда они всерьез начинают обсуждать разные фейки. Я не беру сейчас конкретно вот этот пример.
И, еще надо не забывать о любви украинцев до Зарадоньки, знаете, куда же без нее.
Куда же. Вот постараемся без нее. А вот, кстати, вот Зрада в этот раз пришла откуда не ждали. Из России, господин, есть такой политолог Аббас Галямов, он так прокомментировал то, что в России стали меньше вообще вспоминать о Крыме в российских средствах массовой информации. Очевидно, что в поле основных СМИ тема Украина, Крыма, Донбасса ушли с первых полос. Интерес к ним упал в разы, говорит политолог Аббас Галямов. По его словам, тот факт, что в общем объеме выходящих в стране материалов эти темы сохраняют свои позиции, можно объяснить продолжающейся работой по их продвижению с помощью различных мусорных сайтов. Вот что интересно. По всей видимости, бюджеты на раскрутку этих тем срезаны еще не полностью, и специальные люди занимаются тем, что повышают их цитируемость на второразрядных и третьеразрядных порталах. Конечно же, говорит о том, что страна не может жить только этими темами, это уже говорит другой политолог Алексей Чесноков, и усиление в повестке ситуативно в зависимости от появления ярких поводов.
Можно согласиться со всем, единственное, что... понимая, как работает медиа и в Украине, и в России, я не думаю, что здесь стоит основной упор делать на сокращении бюджетов. Собственно говоря, какие новости делать о Крыме или о Краснодарском крае, или о Перми, в принципе, бюджет на это мало чем отличается, эфир нужно чем-то забивать. Поэтому я бы не стал это ставить на первое место. Uh-huh. Есть много других вещей. Кроме того, нужно понимать, что ситуация такая, что... задача российской власти и российских СМИ – банализировать, на самом деле, ситуацию в Крыму.
Это что значит?
То есть сделать ее обычной, превратить информационно Крым просто в один из регионов России. Да? И сделать вид, что так оно есть, в надежде, что когда-то с этим просто смирятся, знаете, так не будет трогать и все остальное. Поэтому логично, что внимание этому уделяется меньше. Да? Кроме того, нужно понимать, что сравним размеры Крыма и размеры России, размеры Крыма, например, и размеры остальной Украины. Это несопоставимые вещи, да, то есть понятно, что информационных поводов в России больше, чем...
Вы полагаете, что на самом деле, многие крымчане даже, крымчане, которые живут на территории Крыма, вне зависимости от своих политических пристрастий, говорят, что мало как-то, нам сейчас стали уделять внимание в российских СМИ, в украинских тоже недовольны, и у нас есть, кстати, цифры по поводу присутствия Крыма в украинских СМИ, но... То есть это то, к чему, то есть это то, что будет с Крымом, то есть не будет какого-то пристального внимания.
Я думаю, что это сознательная политика. Понятно. Сознательная политика банализации, превращения Крыма просто в один из регионов России. Понятно? Mm-hmm. С точки зрения власти российской и российских СМИ.
У нас есть радиослушатель. Напомню, что мы работаем в прямом эфире. Звоните нам в наш эфир, задавайте вопросы по телефону 8 800 10 06 926. Жители других регионов Украины могут позвонить к нам по телефону 044 490 31 18. Здравствуйте, наш дорогой слушатель. Слушаем вас. Говорите.
Добрый день. Я буду разговаривать по-русски, потому что чтобы вас собеседник понял. Вы знаете, я сегодня с утра беседовал с чувашами, отдыхающими. Спрашиваю, как ваш царь, как у вас обстановка, как что, чего в вашей в Российской Федерации, в Чувашии. Они мне объяснили такую ситуацию, вы знаете, довольно прямо и конкретно говорят. Вы знаете, при Украине мы приезжали здесь, ели, пили, довольно качество, была свобода, демократия. Сели на поезд и приехали сюда. Нам была такая благодать, такой демократии. Мы нигде не видели, так и говорят. Во-первых, сейчас приехали, все дорого, говорит, дороже, чем у нас. Качества нет, продукции нету. Обстановка паскудная такая. Я говорю, мы до того недовольны. Мы уже, ну, что мы сделаем, если такое решение принял царь наш российский? Говорит, вот из-за чего. Мы недовольны. Очень недовольны этой обстановкой, находясь в Крыму. Говорит, как приезжает, как будто в чужим. Раньше мы приезжали в Крым как в родной. Говорит, не то же, как братья, все. А сейчас как чужой. Нам не нравится эта обстановка. Вот такая ситуация.
Понятно. Спасибо вам за ваш комментарий. Я хотел бы услышать от Алексея Мустафина, который у нас сейчас в студии находится, ну, тоже ваш комментарий. Насколько вот это, может быть, там, не знаю, обреченность у людей из России, которые говорят, что мы ничего не можем сделать, насколько она соответствует действительности, что они действительно ничего не могут сделать?
Ну, когда говорится о том, что человек может сделать или не может сделать, то во многом зависит от его настроя, да, то есть как бы если люди изначально обрекают себя на бездействие, угу. то, безусловно, это они не смогут ничего сделать, кроме даже если оставить за скобками сознательное как бы навязывание. Безусловно, собственно говоря, и то, что произошло, и аннексия, и агрессия на востоке Украины, она во многом с этим связана, что как бы люди не в самой России созданы такие условия, такая система, что люди уверены в том, что они ничего не могут изменить. И для того, чтобы высказать свое мнение, для того, чтобы выйти, сделать какое-то действие, для этого нужно предпринимать сверхусилия. Хотя, конечно, значительная часть, не нужно как бы строить иллюзии, значительная часть граждан России считает, что они живут в свободной стране, высказывают свое мнение.
Единственно
правильно. Так получается, что оно совпадает с мнением власти, но такое дело. С другой стороны, есть, собственно, российские проблемы. Тоже сейчас повышение пенсионного возраста, которое как бы находится вне повестки дня взаимоотношений там, России с Украиной и с внешним миром. И поэтому можно даже удивляться, почему опять на первое место не выходит украинская тематика или тематика линчевания негров в Соединенных Штатах.
А это такой прием, да, медийный, когда если у тебя в стране есть какая-то проблема, ее нужно не... Ну, а замолчать ее не получится в нынешнем условиях, ее надо просто заговорить чем-то какой-то другой проблемой.
Да, ну, собственно говоря, не только медийная проблема. Собственно говоря, и те действия, которые Россия предпринимала не только в Украине, но и в других, и в Грузии, во многом объясняется тем, что повестка дня была внутри России была не слишком позитивная для власти. Нужно было, знаете, маленькая победоносная война. Маленькая она не получилась, она затянулась, но тем не менее. Поэтому не только медийные вещи. С другой стороны, понятно, что сейчас есть там, что-то у меня сейчас, чемпионат мира, который может частично перекрыть эту негативную реакцию на повышение пенсионного возраста.
Ну, это, кстати, да, обсуждается в том числе и в разных, и в социальных сетях, и даже в некоторых российских медиа, что именно в этот момент сообщили о повышении пенсионного возраста.
Есть такой анекдот о том, что там спустя какое-то время сидит дедушка, просит милостыню, говорит, вот совсем есть нечего, сынок, да, он говорит, дедуля, а что ты делал, когда повышали пенсионный возраст? Ты вышел бы, попротестовал, так, говорит, мы вышли на улицы, все вместе кричали, а что вы кричали? Гол!
Алексей Мустафин, медиа-менеджер, медиа-консультант, журналист с многолетним опытом работы в нашей студии, в студии «Радио Крым Реалии». Сегодня мы говорим о том, почему Крыму уделяется все меньше внимания, в первую очередь, в российских СМИ, в российских медиа. И вот уже было два анекдота. Я надеюсь, еще у нас будет, еще будет повод для нескольких интересных сообщений. Кстати, крымские коммунисты собрались тоже выйти на митинг против повышения пенсионного возраста. Это, ну, они собрались, они громогласно об этом заявили. 30 июня, но им не дали разрешения, и поэтому они не вышли, но не выйдут. Ну вот, ну, не разрешили митинговать, поэтому и пока что не получается.
Вася выйдет, а мяч сбросит.
Где-то так все и происходит. Но, смотрите, Алексей, дело в том, что не только в российских медиа Крыму уделяется все меньше внимания, в украинских медиа тоже не так много. В этом году, в 2018 году, весной, проводили пресс-конференцию глава Национального совета по телевидению и радиовещанию Юрий Артеменко. Он озвучил неутешительные цифры этого исследования, уже украинского, которые касаются темы Крыма в украинском медиапространстве. Давайте послушаем.
Щодо Криму, тут ситуація ще гірша. Розважальні інформаційні телеканали приділяють цій темі 0,1% тижневого інформаційного ефіру, інформаційні канали 2,2%. Тобто фактично виходить, що з такими цифрами ми дуже швидко забудемо про Крим і про свою країну. В тих умовах, коли держава не має своїх власних каналів, коли всі мовники або приватні, або суспільні, або громадські, і в той же час, коли держава не має права втручатися в редакційні політику каналів.
Ну, вот такие неутешительные цифры о том, что...
Беда такая, что государство не может вмешиваться в информационную политику телеканалов. Ну, наши чиновники, они, конечно, выдающиеся.
Но смотрите, не может же чиновник сказать, вот, что у вас должно быть там не меньше, например, 5% вещания в вашей, ну, вашей редакции.
Во-первых, наши чиновники это могут делать, как показывает история с квотами. Да? То есть, когда им очень надо, они пытаются...
Но с другой стороны... Языковые
указывать они почему-то считают вправе, с одной стороны. С другой стороны, ну, знаете, тут очень трудно... Рассказывайте о Крыме не меньше 5% своего информационного... Как это будет выглядеть? Вот просто физически непонятно. С другой стороны, в демократической или полудемократической ситуации, стране, да, обществе, интерес определяют... зрители, потребители, да, тот, кто покупает, покупатель всегда прав, да, клиент всегда прав. Поэтому это цифры печальные, не в том смысле, что государство не имеет возможности кому-то достучать по голове, да, и научить патриотизму, а потому что, к сожалению, очевидно, аудитория начинает забывать о Крыме. Очевидно, не предпринимаются должные усилия людьми, которые все-таки этой проблемой занимаются, обеспокоены, для того, чтобы создавать информационные поводы, говорить, вводить это в, скажем так, в элемент общенациональной дискуссии.
Но смотрите, вот сейчас практически, если мы откроем любую, абсолютно любую страницу в интернете, информационную имеется в виду, любой телеканал, любая радиостанция информационная, практически все выпуски начинаются с сообщения о состоянии здоровья Олега Сенцова, крымчанина в первую очередь, да, то есть вот об этом говорят. Может быть, это тоже войдет, ну, как-то, если будут потом дальнейшие исследования, это войдет в том, что проблема Крыма каким-то образом. Хотя нет такой вот напрямую какой-то связи, не говорят там, да, что это связано с Крымом.
С одной стороны, привязки нет, с другой стороны... Знаете, хотелось бы, чтобы меньше было поводов такого рода. Все-таки жизнь Олега важнее и здоровье важнее, чем просто привлечение внимания к определенной проблематике. Поэтому я все-таки хотел бы это развести. С другой стороны, еще раз говорю, здесь нужно быть активным самим гражданам, гражданским инициативам, говорить об этом. Обсуждать это очень важно.
Алексей, ну.
Еще раз говорю, тут каждый, вот, допустим, условно говоря, не очень, да, на себе не показывают, но тем не менее. Вот у меня есть страница в Фейсбуке. У меня на ней стоит там ГАП. Это привлечение внимания?
Да, наверное.
Я не скажу, что это там героическое, но тем не менее. Каждый раз просто нужно об этом помнить, поднимать эти вопросы, говорить об этом и не забывать.
А часто, кстати, у вас спрашивают, что это такое, что у вас стоит на странице вместо фотографии?
Подписчики обычно понимают, что это стоит. Но тем не менее. Просто говорю о том, что на самом деле здесь очень многое зависит от гражданской активности, а не от активности чиновника. Потому что, знаете, нашему чиновнику дай что-то стеклянное, он его обязательно разобьет.
Алексей Мустафин, у нас в студии радио «Крым Реалии», дневная программа. На самом деле, вот у нас просто осталось тут сколько, полторы минуты до того момента, как мы уйдем из средних волн, но мы продолжим вещание еще в FM-диапазоне. Напомню, что на средних волнах нас можно слушать на частоте 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 105,9 FM, и также нас можно не только слушать, нас можно еще и смотреть на нашем канале в YouTube и на нашей странице в Фейсбуке. Прежде чем мы уйдем, значит, а сколько у нас тут, у нас есть еще мнение госпожи Горюнова, это Евгения Горюнова, крымский политолог. Давайте послушаем вот ее мнение. Нет, не успеем, да? Хорошо, тогда после перерыва мы вернемся в эту студию и продолжим тогда наш разговор о том, почему же Крым, он не присутствует ни в России, все его меньше присутствует и в российских медиа, да, и, к сожалению, и в украинских медиа. Алексей Мустафин и Александр Янковский ждут вас в этой студии через несколько секунд.